что у нас вторая лекция интенсива, мы ее будем читать вместе с Гарри Каменецкой, я Костя Лодинов. Все лекции вы можете скачивать на канале YouTube. У нас несколько каналов, которые поддерживают интенсив. Канал Федора Конорова и мой канал Константин Лодинов. И также наш сайт logistoterapia.ru. Там все лекции, они так компонуются, вы можете их скачать. И, в общем, мы их постоянно обновляем. Поэтому, если вы боитесь что-то не успеть как бы запомнить, записать, вы их оттуда берите. У нас вторая лекция, и нам вот тренерская команда доверила прочитать ее и рассказать вам про продолжение того, что происходит на интенсиве во вторую как бы встречу. И, в общем, вторая встреча – это все еще знакомство. Как это для вас неудивительно. То есть мы еще все продолжаем знакомиться. И мне кажется, это очень важная часть терапии, что в отличие от жизни мы растягиваем какие-то процессы для того, чтобы лучше видеть и замечать. Если в жизни это все происходит очень быстро, вы зашли в какой-нибудь мессенджер, быстренько списались с человеком, спросили, как дела, и уже у вас ощущение, что вы все о нем знаете, то в терапии мы стараемся вот это вот «привет, как дела?» растянуть 5 на 10 встреч. Ну, где-то так они говорили по часу, чтобы это было много. И это сделано не для того, чтобы поиздеваться или мучить друг друга, а это сделано с определенным смыслом. Вот мы вам попытаемся рассказать про этот смысл, а вы, пожалуйста, что-нибудь спрашивайте. Будет здорово, если будет какой-то диалог, или вы, может быть, какое-то свое собственное мнение выскажете. Давайте вот для начала подумаем о том, как вот устроена наша психика. Это, в общем, довольно сложная система, но что нам, как психологам, важно знать? Важно знать, что мы с вами вот видим то, что есть вокруг нас, в определенном клише. То есть мы знаем, что кружочек – это кружочек, квадратик – это квадратик. А человек, который смотрит на нас определенным образом, нами воспринимается как добрый, агрессивный, и у нас складывается какое-то о нем очень быстрое впечатление. То есть мы вот что-то из своего внутреннего мира достаем, мы очень быстро приклеиваем к феноменам, которые есть вокруг нас, в окружающей среде. И, в общем-то, это очень хорошо, поскольку таким образом мы можем с вами довольно быстро определить, где мы находимся, с кем мы общаемся. Но в этом есть и засада. А засада она в том, что мы видим только то, что мы хотим. То есть мы не можем увидеть ничего нового таким образом. И, в общем-то, терапия как раз про то, чтобы увидеть свой способ, которым я структурирую реальность, и попробовать заметить что-то новое. Очень интересно, как устроено наше с вами внимание. Вот представьте, что есть два потока. Ну, не представьте, что они есть, просто это знаете, что они есть.
Есть, даже если не представьте.
Вот есть поток событий. Это то, что происходит. Дует ветер, сидят люди, они дышат. Вы сейчас смотрите на нас, происходят какие-то события. А есть поток сознания. Это то, что мы из этого потока событий вычленяем и делаем каким-то своим собственным представлением. Я вижу тебя таким-то, я определяю это событие как такое. То есть я это размещаю в своей внутренней какой-то реальности. Происходит это за счет того, как устроено наше внимание. Насколько хорошо я концентрирую свое внимание на чем-либо, таким образом мой поток сознания будет обогащен очень хорошо, либо будет обогащен плохо. То есть, если вы сейчас зашли в кабинет и сразу сосредоточились на лекции, то, вероятно, вы не знаете, кто сидит сзади вас. Вы вот видите нас, и мы для вас являемся событием. В ваших ушах звучит мой голос, и это для вас событие. вот сейчас прислушайтесь еще к тому, что есть в этом потоке событий вокруг нас. Поют птички, дышат люди. То есть мы заметили какие-то еще события, которые до этого были нам неочевидны. Для этого надо было затормозиться. Для этого надо было, чтобы наше внимание стало не так сфокусировано на чем-либо. И, в общем-то, задача терапевта во время знакомства как раз заключается вот в этом. Приходит клиент, особенно когда клиент приехал на интенсив. Взволнованно, заплатил денег. Приехал с ожиданиями определенными. Хорошо, даже приехал без ожиданий, но уже встревожен, какая-то непонятная фигня происходит. Сидит рядом человек, будет задавать какие-то вопросы, надо отвечать.
Незнакомый
человек. Человек, которого я не знаю. Это очень волнительно. Что у нас получается? У нас срабатывают наши привычные способы справляться с тревогой. Это то, как мы моментально наше внимание направляем на что-либо. То есть мы в любой момент можем вспомнить что-то, что для нас очень беспокоящее и актуально. Ну, представьте сейчас, вот вспомните немножко свою квартиру и подумайте, вы все выключили утюги, а все ли закрыли воду? А помните ли вы, как вы взяли и повернули ключ, когда уходили, и закрыли дверь? Сразу срабатывает какое-то волнение. Хотя до этого вы об этом могли не думать. Когда я вам стал это говорить, вы стали сильнее на этом концентрироваться. И вот это мы проделываем сами с собой. Мы садимся рядом с незнакомым человеком, в незнакомой ситуации, у нас сразу всплывает что-то. Мама меня обижала, я хочу об этом поговорить. Мои дети меня достали, и мне нужно срочно выяснить, как с ними обращаться. У меня сложности с самооценкой, я должен ее поднять на этом интенсиве так, чтобы не было никаких сложностей. То есть это первичная тревога, и мы сразу фокусируемся на чем-то, это становится для нас очень актуально. И задача терапевта как раз является в том, чтобы не игнорировать то, что у человека сейчас так справляется с своей тревогой, но при этом не сразу фиксироваться вот на этой фигуре. Не сразу стараться это внимание удержать на том, что сейчас человек вам рассказывает. Важно заметить что-то еще. Как говорится, в гештальт-терапии в этот момент вы начинаете работать с фоном, с тем, что есть еще у человека. Вчера закончилась вода в одном из домиков, не здесь.
Вся?
Ну, сложно было, вероятно, как-то приготовить, помыться. Вот. И вот давайте представим, вот что это такая же ситуация, к вам приходит человек на терапию и говорит: вы знаете, я принимал душ и очень озабочен этим. Вы с ним начинаете разговаривать про душ, как это устроено, вообще как он моется, то все. Вот. Но потом в результате, вот смотрите, такая картинка. Если вдруг начинаете расспрашивать про фон этого человека, вот он на фоне чего стал принимать этот душ? И вы понимаете, что оказывается, фон может быть один. Он пришел на Красную площадь и решил принять душ там. Такой пришел с водой, с ковшиком и столкнулся с большими сложностями. Вот, что вообще как-то люди его не поняли. Или же фон, что он был дома, в спокойной обстановке, и там закончилась вода. Или фон вообще может быть совершенно сумасшедший, о котором вы можете ничего не знать, оказывается, он ездил в Южную Африку и там принимал душ, и это было племя ганнибалов, которые готовились к ужину. И он очень был испуган, что он сейчас будет чист, его съедят. То есть вот есть фон. Если мы этот фон не узнаем, мы становимся просто свидетелями какого-то одного впечатления, но не понимаем вообще, на чем оно основано. Наша задача с вами, как терапевтов, помочь клиенту вот увидеть этот фон. А вам тоже в этом фоне разобраться. И для этого, как правило, нужно какое-то количество встреч. Понятно ли сейчас вот то, что я рассказываю? Вот. Есть какие-то вопросы и комментарии?
У меня есть вопрос. Он нелепый. Да. Мне надо ему отвечать. Зачем он с ковшиком на Красную площадь?
Вот сразу у вас рождается вопрос к ковшику. Это один человек в разных ситуациях. Но нам важен вот этот фон. Видите, как фигура сразу отвлекает. Вот. А важно узнать что-то еще. И когда к вам приходит клиент и что-то про себя рассказывает, хорошо его расспрашивать о том, а вообще как он живет. Если женщина, например, рассказывает о том, что она хочет развестись с мужем и не может, хорошо вообще узнать, как устроена ее жизнь, зарабатывает ли она сама деньги, есть ли у нее дети, был ли у нее опыт, когда она жила одна, а в какой сейчас она находится ситуации. Вообще, есть ли у нее близкие подруги, которые могут ее поддержать? Какие отношения с мужем вообще? Он адекватный человек, ее представление, или не очень? То есть вы узнаете что-то, что у человека как бы ему известно, а вам нет. Это очень важно. И на это мы тратим большое количество времени. Потому что дальше мы можем более адекватно помочь клиенту сформировать запрос на терапию. Если вы не в курсе фона клиента, вы запрос на терапию сформируете очень странно. К примеру, вам человек рассказывает, что у него тревога, и он хочет с ней справиться. Вы ничего не узнавая, говорите, окей, давайте будем с вами принимать этот запрос и будем разбираться. И вы начинаете предлагать ему сразу варианты, как с этим делать, обращать внимание на тело, ориентироваться, да, вот, и дальше предлагаете какой-то стандартный набор. Что таким образом вы, как терапевт, транслируете клиенту? Вы транслируете ему, что у вас есть такое универсальное знание. Как вот Андрей в прошлый раз говорил, такая модель терапии, когда терапевт – это вот источник знаний. И это знание, что важно, оно универсальное. Оно поможет без разбирательства в индивидуальной истории, оно поможет как таблетку. Вот ты прими, и тебе будет хорошо. И таким образом мы, конечно, очень сильно дискредитируем личную историю человека и дальше столкнемся со сложностью, поскольку то, что работает с одним, абсолютно не работает с другим. Если у вас у клиента есть какие-то травматичные ситуации, которые достаточно, в общем, хорошо, как вы знаете, располагаются в теле и доступ к ним появляется через телесное осознавание, то вы будете ему предлагать обращать внимание на тело и будете видеть, что его тревога все возрастает. И вам это не очень будет помогать работать. И поэтому в этом случае нам, прежде чем что-то предложить и с чем-то согласиться работать, нужно узнать побольше. Пока мы этого не сделали, мы преждевременно будем рождать какие-то ожидания, которые будут нереалистичны. Что-то добавишь?
Добавлю. Я даже, наверное, кого-нибудь не добавлю, а сакцентируюсь, что по факту, несмотря на то, что мы говорим, что гештальт-терапия – это терапия, которая занимается расширением осознавания, да, и наша задача там, да, скорее там находится в этом пласте. То, чем мы управляем, и то, с чем мы работаем – это внимание. Потому что невозможно расширить контекст осознанности, если мы не управляем вниманием. А внимание – это как раз вот тот клей, о котором Костя рассказывал. Это то, что помогает нам склеивать поток внешних событий и собственного восприятия. Да, мы вот, и поэтому нам нужны вот эти вот условия, о которых мы там тоже второй день пытаемся говорить, да, что нам нужна неспешность, потому что иначе для того, чтобы мы стали управлять, да, своим вниманием процессом, которым мы обычно, да, вот, он скорее у нас такой, да, в области там, неуправляемой деятельности, нам нужна неспешность, нам нужна стабильность. А если у нас нету там ресурса, да, как-то сформировать стабильность, ну так бывает. Вот, да, вчера там люди стали там разделяться, да, там, и там, поскольку у супервизоров много работы, по три клиента, ну, вот было непонятно, вот один раз я буду утром, а один раз вечером. Вот, да. Но тогда, если у нас нету вот этого ресурса, у нас есть ресурс предсказуемости. Да, что вот если клиент и терапевт, и супервизор понимают, что события будут меняться, но мы делаем все от нас возможное для того, чтобы мы могли на них влиять, это вполне нам может заменить, да, вот эту функцию. А еще стабильность обеспечивается неким функционалом терапевта. Вот функционал терапевта состоит в том, что он все время направляет свое усилие для того, чтобы поддерживать в клиенте его внимание. Он все время вот делает какую-то работу, да, и он все время говорит, подожди, вот там ты сейчас там про это рассказываешь, а что ты чувствуешь, а как ты это ощущаешь, а что в тебе появляется, а что исчезает. Да? Он поддерживает и расширяет вот этот контекст внимания. И еще одна такая важная вещь, которая тоже нам помогает, ну, фокусировать нас на внимании, что для нас более ценным становится не называние, там, не предлагание клиенту каких-то форм совладания с тем, что есть. Понятное дело, что он уже накопил, и, может быть, его форма, между прочим, неплохо работает. Вполне возможно, что то, что клиент принес к нам в кабинет, его неплохо всю его сознательную жизнь поддерживало. И мы, понятное дело, что у нас, конечно, как терапевт всегда много гениальных идей, как изменить жизнь клиента в лучшую сторону. Все понятно. А для этого нужно отобрать все то плохое, что у него есть, и дать ему то хорошее, о чем мы знаем. Но задачка не в этом. Что нам важно не предлагать клиенту форму, которая доступна нашему восприятию. Нам важна задачка исследовать и максимально ясно описывать то, что мы наблюдаем в клиенте, для того, чтобы через наше присутствие, через наши слова он смог себя услышать, он смог заметить свои ощущения. И из этого мы надеемся, что из этого описания, из качества нашего присутствия, из результата нашего взаимодействия у клиента появится какая-то новая форма справляться с тем, что у него есть. Да, то есть нам важнее феноменологический подход, чем называние, чем феномен важнее, чем намен. Да, вот там, что терапевт говорит. То есть наша задачка, она такая вроде бы, и конечно, эта задачка очень ресурсная, например, и для клиента, и для терапевта, потому что, конечно, хочется и быстро прийти к какую-то сложность порешить. Но сложность нерешаема, если мы предлагаем какие-то готовые формы взаимодействия. А инструментом нашей работы становится, вот Костя сказал про одну форму, да, что вот мы можем что есть такая, есть два стиля. Да, что мы можем работать с запросом, да, вот клиент может нам сказать, нет, такая сложность. И он пришел на какую-то внутреннюю работу, проделал. И мы из этого исходим, мы строим какие-то наши терапевтические стратегии. А можем двигаться другим способом, более хитрым, но очень интересным. Мы можем смотреть за тем, как клиент с нами взаимодействует или описывает свои взаимодействия в других средах, обнаруживать повторяющиеся формы, какие-то, ну, здесь вырвусь, паттерны, да, какие-то поведенческие способы, описывать эти способы, осмыслять и через это уже, да, двигаться в сторону реализации, да, каких-то там, ну, разрядки, напряжений клиента.
Ну, то, что вы говорите, как раз вот то, что еще важно, что вам важно с клиентами договариваться, с терапевтом о том, как вы с ними работаете. Потому что сейчас вы первый день присмотрелись, прислушали друг к другу, что-то немножечко так узнали. А потом важно, вот еще у вас есть достаточно дней, чтобы так вот посвятить какому-то изучению того, что за сложности, чего интересно. И потом, может быть, договориться, вот как мы будем с тобой работать. Мы будем какой-то запрос выделим. И в этот момент терапевт может тоже понять, он может с этим запросом работать или нет. Потому что здесь терапевты учатся, а в жизни терапевты бывает, сталкиваются с какими-то своими сложными ситуациями, и не могут хорошо тоже клиента поддерживать в чем-то. И это нормальная ситуация, что вы вместе договариваетесь о том, что, знаешь, вот, вот здесь я смогу тебя поддержать и помочь тебе вот так побольше про себя узнать в рамках этого запроса. А, наверное, в этом случае, наверное, не очень смогу. Давай тогда обсудим, как быть. То есть важно, чтобы терапевт не брал на себя избыточных функций, которые он не сможет реализовать.
Можно еще?
Давай, да.
Вот здесь еще важна такая вещь, вот у меня медицинское прошлое, и поэтому, конечно, я какие-то вещи там, ну, с привычного языка там перевожу. Вот запрос – это не то, на что жалуется клиент. Это другое. Так же, как жалобы – это не то, от чего лечит врач. Да? Мы превращаем, как медицинская модель, да, мы превращаем жалобы, какую-то, вот собирая их до объема, в какую-то форму страдания, куда-то относим, а потом с этим что-то делаем. И запрос – это не то, на что клиент, ну, то есть клиент может сказать, я, знаете, хочу приехать с интенсивой, увеличить свой доход в 3 раза. И это не будет запросом. Потому что это деятельность неосуществима. И скорее нам нужно еще сделать, нужны это и клиенту, и терапевту сделать какую-то работу, чтобы превратить вот это желание, да, нужно понять, какие ограничения сейчас человек. Может быть, он приедет с интенсивом и скажет: «Господи, я хочу уменьшить свой доход в два раза, жить счастливо, не работать, и это будет его реализация его запроса». Или он поймет, что ему сейчас мешает зарабатывать. Да, и вот запрос не то, на что жалуется человек.
К примеру, вот может быть, давайте какую-нибудь жалобу, кто-нибудь предъявите какую-нибудь жалобу.
Я хочу быть на
себе.
А? Много спишь. Угу. Вот это жалоба. То есть обнаружено какое-то событие, которое достало, и я от него страдаю. Дальше терапевт не может дальше с этим работать, с жалобой, как с запросом. Или может? Кто может уже взять и работать с этим как терапевт? То есть, если вы возьметесь за такой запрос, то, вероятно, вы скорее уйдете в сферу медицины какую-то. Вы знаете, как вот, я помню, был такой гениальный случай, когда терапевт взялся за запрос как раз сложности со сном, и вот это была сессия, они работали с клиентом, терапевт все сейчас, мы все это решим. Решит он чинов, в конце он сказал гениальную вещь. Он сказал: знаешь, я думаю, у тебя тут неправильная подушка. Тебе надо сказать магазин купить тебе хорошую подушку, и сон твой наладится. И клиент сказал: слушай, правда.
Правда, неплохой терапевт.
А я правда и не думал об этом. Но это была не терапия, это была скорее даже просто совет. Какой-то совет, мы не знаем дальше, помогло это клиенту, он просто вдруг понял, что, наверное, это тоже вариант. Вот. Но что мы можем делать дальше? Вот он, есть жалоба. Дальше нужно понять, какое страдание. Вот, что тебе доставляет в том, что ты плохо спишь, страдание?
Я проспала йогу с утра.
Проспала с утра йогу. То есть какое-то ощущение, что ты должна бы заниматься чем-то большим. Такое, да, вот, то есть сон тебе помешал. Много спала, это мешало заняться чем-то больше. И дальше мы можем узнать тогда, например, ну, да, сейчас я уже не буду трогать, уж так. Можем дальше узнать у человека. А вот смотри, есть такая сложность. Ты хочешь все успевать, допустим. И подумай тогда, вот реально ли это? И вам человек может сказать: вы знаете, я думаю, что все реально успевать. Если бы я выровнял свой сон, я бы ходил на йогу, я бы читал все лекции, а еще у меня, знаете, есть скрытая такая идея. Вот есть люди, которые вообще не спят, а спят вообще там минимум 2 часа. Я вообще хочу такого достичь. И тогда вы как терапевт понимаете, что здесь вы сталкиваетесь с определенной уже нереалистичностью клиента относительно своих собственных возможностей. И тогда вы можете ему предложить, например, сказать: вот знаешь, мне кажется, то, что ты говоришь, нереально. Как ты относишься к тому, что в жизни есть ограничения? И в своей жизни есть ограничения. И, возможно, тогда в результате этого разговора запросом будет про то, что человеку очень сложно принять какие-то ограничения. Что есть что-то, что меня ограничивает, это мое тело, это моя реальность. Но я не хочу этого, я хочу, чтобы все было по-моему. И тогда мы можем перейти к этому как к запросу в работе. И спросить человека: готов ли ты с этим работать? Хочешь ли ты больше осознавать свои ограничения? И что отличает запрос, жалобу от запроса? Жалоба – это про то, что мне сложно жить. А запрос – о том, что мне интересно, как у меня это устроено.
Как я делаю себе сложно жить.
Как мне интересно, как я себе устраиваю эту сложность. Мне интересно, почему я не принимаю свои ограничения. Мне может быть интересно, а что, если я приму свои ограничения, что это поменяет в моей жизни. То есть запрос – это совместное исследование того, что клиенту интересно в себе. И тогда вы, как терапевт, можете очень хорошо помогать клиенту. Вы можете тогда ему сказать, что: слушай, тогда я могу тебе помогать тем, что я буду тебя расспрашивать и спрашивать, возможно это, невозможно, как ты это понял. Мы будем с тобой вместе к этому двигаться. Если мы будем сталкиваться с ограничениями, будут появляться какие-то чувства, и я тебя буду расспрашивать больше про эти переживания. И тогда вы об этом договариваетесь. И когда вы об этом договариваетесь, вы как терапевт имеете очень хорошую опору для того, чтобы, столкнувшись с сопротивлением клиента, понимать, что это нормально, что мы договорились о том, что мы двигаемся в этом направлении, и мы столкнемся, например, с чувством нежелание того, чтобы эти ограничения мне мешали. Но я как терапевт буду понимать, что это важное место для исследования. И тогда это там раздражение, недовольство, они не будут столько меня пугать, они сколько будут иметь возможность для того, чтобы вместе это рассмотрели. Почему сейчас это раздражение мешает дальше нам продвинуться? То есть для терапевта это хорошая опора для того, чтобы быть устойчивым. Если вы об этом не договариваетесь с клиентом, вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что в процессе терапии вы просто будете все, что происходит с человеком и с тобой, переживать как только особенность ваших отношений. Я буду спрашивать тебя про ограничения, ты будешь на меня все больше и больше злиться, и со временем скажешь, что ты пристал ко мне? Вообще, я стою вообще про это говорить.
Очень ограниченный
терапевт. Я вообще не понимаю, почему мы про это разговариваем. Вот, это неудобно. И вы как терапевт в этом плане тогда будете выполнять такую работу уже, чтобы наладить опять контакт и чтобы опять вернуться к этому запросу. Это можно сделать вот вообще как бы в начале работы. И для вас это хорошее место, как для людей, которые начинают работать, работают на интенсиве. Немножечко рассказать, как вы будете делать и что. Это подготовка. Дальше вы так сможете двигаться. Что-то важно вам узнать, спросить. Понятно про жалобу и запрос, как вы это будет? Есть ли какой-то интерес, что тут в этом месте?
Не получится, что мы продали запрос самому. Я вот слышу, что это, вот смотрите, такая ну, как вот, на это можно поработать, на это можно поработать. А он как соглашается, а потом длина вот мне там сказали, что вот на это идти.
Вот. Поэтому очень хорошо, что ты спрашиваешь. Бывает, что терапевту выгоднее предложить какой-то запрос, который ему интересен самому. И тогда он продастся лучше. Потому что у тебя будут гореть глаза. Ты будешь потирать руки, говорить, я знаю, как себя справиться. И клиент, видя это, конечно, скажет, о, да-да-да, это сейчас здесь реализуемо, сейчас мы это все сделаем. Поэтому очень важно вот как раз вот этот принцип, который гештальт-терапия для вас известен. Вот этот принцип, когда мы стараемся уравновесить все феномены. То есть все, что у нас рождается, как вот предложение клиенту, принимать это как равные абсолютные величины. То есть мы можем, я замечаю, мы можем говорить про ограничения, я замечаю, что мы можем поговорить про твои отношения, можем поговорить еще про что-то. Вот давай вот попробуем вместе выбрать. Вот и тогда, если клиент на что-то соглашается, ты можешь его узнать и спросить, а как ты понял, что это важно? И тогда, мне кажется, вот бывает такая штука прикольная, что если терапевт вот озадачивается, спросить, а как ты понял, что важно это говорить? Клиент может сказать, ты знаешь, я сейчас на тебя смотрел, вот, и ты был такой прекрасный, когда мне предлагал, и я решил, что да. И тогда под сомнение ставить, что это хорошее дело.
Ну, или еще вариант, вот если, например, он купил, ты продал, а он купил. А потом вдруг стало ясно, что твоей энергии было больше. Можно тогда с клиентом поговорить, что же его потянуло-то это купить, и вообще делает ли он это только с тобой в терапии? Или это вообще какой-то способ, которым он устраивает свои отношения с людьми? Потому что если это случилось между вами, и было обнаружено, и было проявлено, очень высокая вероятность, что это происходит не только между вами. При этом ваши отношения настолько уникальны, и вы не могли сблизиться так быстро, так в силу, чтобы это вот было каким-то очень уникальным действием. Это, мне кажется, и если удалось не продать, хорошо. И даже если купил, но удалось это заметить, тоже хорошо. Просто, ну, по-разному сделано.
Если есть только манипуляция у клиента, что ты знал, что это ход в обсуждении строго отношения, но это ты же знал, что это мой закон. И ты мне его продал.
Есть риск, я очень хорошо отношусь к манипуляциям. Потому что мне, ну, обычно мы так вот коннотируем манипуляции как нечто плохое, как некое желание использовать одного человека другим человеком. Вот, манипуляция не от латинского манус, да, от рука. Вот. А манипуляция, по сути, это некая попытка делать что-то руками другого человека. И если это обнаруженная манипуляция, это очень круто. Это тоже материал для того, чтобы там исследовать. А часто ли бывает так в своей жизни, что вот, ты что-то принимаешь какие-то решения, а потом думаешь, это были не мои решения, это какие-то ужасные люди меня заставили их принять. Вот. И тогда это тоже становится материалом для нашего исследования.
Мне кажется, еще такой важный момент, что вот, манипуляция не рождается одним человеком. Я когда-то записывал видео, у меня там была такая метафора прикольная, мне кажется, вот родилась как-то, когда я перешел на новую машину. Вот, о том, что вот, машину невозможно управлять, если у нее нет коробки передач. Например, она скрыта абсолютно, ты едешь, и что-то там переключается, и вот тебя там везут. Вот, а манипуляция – это когда я беру рукой, и у меня есть за что схватить и что переключить. То есть, когда случается манипуляция, в другом человеке есть какой-то механизм, который срабатывает на мое усилие, на мое действие. И важно вот это тоже терапевту про себя, например, знать. Что есть какие-то моменты, которые он легче не уточняет, он быстрее соглашается. И тогда манипуляция – это скорее про то, что мне что-то предложили, и я привычным себя способом, избегая напряжения, взял и согласился на это. И вот часто в работе, вот в такой повседневной работе, вот, в супервизиях, вот терапевты приходят, и они очень бывают злы на клиентов. И злятся, что как же вот клиент, он мне вот что-то такое предлагал сам, а потом сказал, нет, мне это не нравится, и вообще злюсь, что человек такой необязательный. Вот. И это вообще не сложность клиента. Это вообще сложность терапевта в том, что ему сложно было выдержать какое-то напряжение, остаться, может быть, в зоне недостаточного понимания, что-то побольше уточнять. Он излишне быстро согласился, а потом столкнулся с тем, что остался без каких-то хороших опор. В этом плане эту ситуацию хорошо тогда терапевту использовать как возможность больше что-то понять, может быть, даже не столько сначала про клиента, сколько про себя. Что в этом месте я чего-то упустил, и поэтому я недоволен. А не то, что вот человек какой-то неудобный. Вот, поскольку, в общем-то, как вы знаете, удобных людей нет. Если вы встречаетесь с реальностью, то человек вообще очень неудобный. Вот, он все время хочет что-то пить, есть, гулять, что-то спрашивать, что вам не нравится. Вот. И поэтому, в общем...
Все портит люди. Природа прекрасная, все портит.
Вот поэтому нормально, если появляются какие-то напряжения и удобства. Главное, вот стараться побольше про них расспрашивать и не соглашаться быстро на что-то, что вы не понимаете.
Ну, осталось
15 минут. Ну, давай, ты вот, про маты скажешь.
Вот я думаю, что когда я сидела сейчас, разговаривала, на вас смотрела. Я думала о том, что работа на интенсиве, такая психологическая работа, клиентская, терапевтическая, супервизорская, тренерская, она, с одной стороны, как будто перегружена разными как будто штуками, но одновременно эти же самые штуки, мы их называем форматами, они являются помощниками для всего того, что здесь происходит. Для того, чтобы произошло какое-то психологическое изменение, мы про это сегодня в том или ином виде говорим. Нам нужно сначала человека немножко в привычных каких-то формах поведения зафрустрировать. Для того, чтобы что-то стало меняться, нам нужно какие-то создать условия, чтобы вдруг какие-то привычные формы существования отступили, ну или хотя бы стали немножко нивелированными. Вот структура интенсива, она так устроена, она устроена ровно таким же образом, как устроена система человеческих отношений. Вот все форматы, которые есть на интенсиве, они поддерживают разные стадии человеческого взаимодействия. Ну вот, например, лекция. Вот лекция – это ориентировочная стадия. Вот мы, значит, здесь сидим, тут такой первичный бульон, есть все в одном пространстве, клиенты, супервизоры и тренеры, и терапевты. Вот, мы ориентируемся, мы смотрим, мы говорим, мы смотрим на вашу реакцию, вы там угукаете, или засыпаете, или зеваете, или слушаете. Да? Через это мы ориентируемся, так мы понимаем, ну, в правильном направлении мы говорим или неправильно. Сейчас там ваш интерес растет или снижается, ваши глаза горят, и вы думаете, господи, когда же вы тоже после сгоры заткнулись. Но мы на это вот смотрим, и это такая фаза ориентировки. Ровно такая же, вы правильно, так много уже сегодня и вчера говорили, ребята. Да, вот, это то, что помогает нам понять, где я нахожусь, кем я нахожусь, что происходит вокруг. Есть другой формат, это группа. Да, там меньше людей, там проще взаимодействовать, потому что количество людей не перечет. Сейчас очень сложно выделить, да, кого-то. И группа – это такая попытка обнаружить себя более явственно с другими людьми. И понять, насколько я свободен приближаться, отдаляться, говорить «да», говорить «нет», раскрываться или не раскрываться, рисковать что-то показывать или не рисковать что-то показывать. И это следующая стадия, да, которая тоже каким-то образом проявлена. То есть, да, это показывает, как я окажусь со своими границами, как я их проявляю в отношении с другими людьми, насколько я в этом свободен или не свободен. Что такое индивидуальная терапия? Индивидуальная терапия – это, ну, в общем-то, по сути, такой большой выбор, какой, ну, и такой выбор, и вызов вообще обнаружить себя рядом с другим человеком во всем многообразии наших каких-то различий. Вот когда гештальт-терапевты России первого поколения, они все знали прекрасную, называлась маленькая красненькая книжечка Рабина. И такая была, значит, книжечка, одна из первых там переведенных в гештальт-институте, переведенных про Рабина. И в этой книжке был не очень удачный перевод. Там было такое разночтение, касающееся self. И это разночтение на некоторое количество лет породило сложность. И эта сложность как раз, мне кажется, отражала вот ту идеологию, с которой мы вступили в гештальт-терапию. Там переживалась стелс как ну, такая структура «я», в которой вот мы, значит, с ней работаем, человек восстанавливает способность сам регулироваться. И Андрей вчера про это говорил, и мне сейчас хочется сказать, другая история, в которой мы находимся сейчас. Возможно, парадигма изменилась, возможно, ситуация. Self – это не то, что принадлежит одному человеку. Self – это то, что расположено между нами, в взаимодействии. И в индивидуальном формате мы обнаруживаем, как это self искажается, какие функции как представлены. И только совместным взаимодействием мы можем его исправить. Человек не может взять сам себя отрегулировать. Человек слишком социальный существо. И поэтому нам нужен другой. Поэтому индивидуальная терапия устроена с живым другим человеком. Нам нужен другой человек для осознавания. Нам нужен другой человек с его непохожими на нас границами, чтобы мы об них там стукнулись, ну или влетели, как получится, как повезет. Вот, и через это смогли там обнаруживать себя. И у нас есть еще один формат интенсива, это формат процесс-группы. И формат процесс-группы – это стадия ассимиляции. Да, она не зря есть каждый день. Процесс группы, да, вот когда супервизорам дают наказ, типа, для ведения процесс группы, он что говорят? Ну, примерно говорят, ну, раскрывают тайну, да, кухню. Говорят, что никаких новых процессов не затевайте. Имейте дело с тем, что есть. Потому что, понятное дело, что интенсив так устроен, что материалы с каждым днем будут подниматься все больше. Хотите, не хотите, материалы будут подниматься все больше и больше. И очень важно при взаимодействии с каким-то психическим материалом, как уметь его распаковывать, да, так уметь его и запаковывать. Вот у Наташи Кедровой есть прекрасная китайская мудрость, мы на группу говорим, да, есть старая китайская практика такая. Впечатлиться, вау, распечатлиться, фу. Да, вот, оба эти процесса очень важны, да, и если в начале дня мы делаем вау и впускаем в себя переживания и целый день обрабатываем, то в конце дня нам обязательно важно сделать фу, успокоиться, что-то поставить. Иногда это удается, иногда не удается. Что-то поставить на паузу. Поэтому мне кажется, что вот эти все форматы, они невольно, фоново, но поддерживают терапевтическую работу в терапевтических парах, супервизорских парах, в группе и в процесс группы.
Ну, коротко вопрос, если что-то вот интересно вам узнать, так чтобы не было это только в одну сторону. Может быть, у вас есть что высказать?